Я думаю, мы не напряжно так, расслабленно пообщаемся. Я вот даже как-то так оделся поприличнее, чтобы быть таким солидным, медленным и расслабленным. Поговорим мы о чем-то. О, о чем? Интересно. Мы поговорим про HTML5 и CSS3. А чтобы сразу установить уровень ожидания от доклада, доклад у нас в Microsoft классифицируется по уровням сложности 100, 200, 300, 400. То есть от 100 это обзорный, и 400 это такой хардкор про код и development. Тут я бы сказал, уровень будет от 50 до 150. Я не люблю целые значения. То есть никаких глубоких технических деталей. Говорим только про то, что действительно, наверное, интересно и можно использовать в реальной жизни. Вот просто пойти прямо сейчас использовать. Про это поговорим. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Гайдар Магдануров. Я все время переименовываю то, что у меня написано на слайде. Должность у меня евангелист. По-русски в трудовой книжке написано эксперт по технологиям разработки и программного обеспечения в Департаменте стратегических технологий и представительства Microsoft России. Я запомнил это с первого раза, кстати. И иногда меня еще переименовывают. Сейчас, например, в моей адресной книге написано архитект-евангелист. Но так или иначе, я занимаюсь вебом и в Microsoft отвечаю за все, что касается веб-платформы. То есть это ASP.NET, это iOS, это, в принципе, и Silverlight с Internet Explorer. Но вот мой коллега Миша Черномордиков, который там в конце зала ходит, он больше любит Silverlight, Internet Explorer, все остальное, а я просто все люблю. Ну, так вот, о чем мы поговорим? Поговорим про веб-стандарты в двух словах, чтобы мы все были, как говорят американцы, на одной странице. Я здесь хожу, потому что там стоять невозможно, меня слепят проектором, если вы не поняли. Я буду еще в зал спускаться, когда совсем уже видеть плохо буду. Поговорим про то, как Microsoft участвует в комитетах стандартизации, ну и конкретно поговорим про новые возможности HTML5 и CSS3, которые стоит использовать в своих приложениях. Кто считает, что он уже хорошо знаком с HTML5 и CSS3? Так, ладно, кто хотя бы как-то знаком? Кто хотя бы слышал? Среди нас есть обманщики. Я только что-то сказал HTML5 раза три. То есть вы слышали уже про HTML5. Некоторые люди не признались. Хорошо. Про стандарты. Зачем нужны стандарты? Знаете, вот я для себя оценил, зачем нужны стандарты. Что вызвало у меня абсолютно просто священную радость. Как-то раз я понял, что в моем новом телефоне разъем не мини-USB, а микро-USB. А хочется заряжать его от автомобиля. А шнурков коротких нету в магазинах. Они все какие-то двухметровые. Это никак в автомобиль не укладывается. Тогда я попробовал, ну-ка, что-нибудь, может быть, подойдет. И, о чудо, от моей гарнитуры блютусной, которая была куплена года три назад, шнурок с микро-USB выходом подошел, все прекрасно заряжается. И тут я был в счастье. Вот что значит стандарты. Это так прекрасно. Или второй пример. Как-то раз в одном очень хитром механизме, который назывался доводчик для двери, сломалась какая-то маленькая деталька, и она была сделана в Советском Союзе, и никакая больше деталь туда не подходила. Никакая, в принципе. А девайс такой, что его заменить было невозможно. И как-то раз совершенно случайно в Америке я проходил мимо какого-то развала деталек, купил какую-то детальку американскую, дюймовую, с хитрыми размерами, но на глаз вроде подходящую, привез ее, вставил, и она заработала. Я сказал, ух ты, как здорово. Вот бы, если бы все детали были одинаковые, как было бы здорово. И как было бы здорово, если бы все детали вообще подходили, что можно было деталь от Лады Калины поставить в BMW и наоборот. Было бы чудесно. Для Лады Калины, наверное. Ну, так вот, стандарты — это прекрасно. И стандарты в вебе — это совершенно прекрасно. У нас там много есть разных слов. HTML5, SVG, CSS3, селекторы, ECMAScript, который на самом деле JavaScript. Это прекрасно и нужно. Почему? Потому что сейчас, когда мы создаем сайты, мы часто сталкиваемся с тем, что нам надо делать под разные браузеры, немножко по-разному, потому что в разных браузерах все отображается как-то иначе. Стандарт, он диктует свои условия. Он говорит, что если у вас браузер встречается с такой конструкцией, значит, она должна отображаться вот так, так и только так. Ну, плюс-минус свобода есть, мы про это тоже немножко поговорим. Были разные странные создатели браузеров, которые делали свои собственные расширения, которые были не в стандарте, и создавали много геморроев для разработчиков. Мы не будем говорить об этих людях замечательных, которые сделали свои расширения для браузеров. Netscape, например. Мы как все понимаем, конечно же, Netscape. Ну, о ком еще можно сказать? Но так или иначе, сейчас мы все приходим к тому, что все браузеры должны поддерживать стандарты. И этим облегчить жизнь разработчикам, облегчить жизнь пользователям, для того, чтобы мы, запустив любой браузер, даже если это не самый лучший браузер в мире, Internet Explorer, мы должны увидеть примерно то же самое, что видят люди, которые пользуются лучшим в мире браузером Internet Explorer. Это был рекламный блок. Миша вышел, теперь я могу перестать рекламировать. Так вот, стандарты — это сложно, потому что стандарт описывает очень много всего, и стандарт HTML5 — это на самом деле знаковая вещь. Это то, что будет определять жизнь интернета на будущее, наверное, лет 5, 10, 15, 20, никто не знает насколько. Поэтому к этому относится очень серьезно. Сейчас спецификация HTML5 находится в рабочем черновике, уже долго в нем находится и еще долго будет в нем находиться. Насчитывает она больше 1100 страниц. Ее можно всю почитать на сайте v3c.org, порадоваться жизни. Там много всего написано, достаточно интересным языком. Если вам очень нравилось в детстве «Война и мир» Толстого, французские вставки, они, это работает, говорят, также на засыпление вечером, если вот бессонница мучает. Так вот, ладно, я вступительную часть свою закончил, веселую. Теперь продолжим. Стандарты действительно сложно. Почему HTML5 надолго определит будущее веба? Если мы посмотрим на то, как развивался интернет, как развивались стандарты, это все происходило как-то очень сначала вроде быстро, а потом мы немножко потеряли скорость развития. То есть у нас был HTML 1 в 91 году утвержденный, в 95-м уже 2, в 97-м 3, в 97-м опять же 4 HTML выход. Все здорово. 5 HTML, ну вот я очень оптимистичный человек, я написал год такой недалекий, в принципе, чтобы надежда есть, что когда-нибудь он появится. Поскольку над HTML5 начали работать уже очень давно, уже с момента 4 HTML прошло больше 10 лет, и все еще работают, идут жаркие споры. Поскольку если мы принимаем стандарт, это значит, этот стандарт определит будущее интернета. И Microsoft максимально участвует в создании этих стандартов. От Microsoft более 20 человек участвуют в принципе в группах стандартизации, еще порядка 40 человек пишут тесты, помогают в качестве внешних экспертов. И так или иначе Microsoft стремится к тому, чтобы в стандарт учел все потребности будущих пользователей. Ну так вот, в чем выливается участие Microsoft в стандартизационных комитетах? Прежде всего в том, что в нашем браузере стандарты становятся, то, что в Америке любят говорить, first class citizens. То есть то, что является неотъемлемой частью, то, что поддерживается просто максимально в нашем браузере. Это, конечно, HTML5, XHTML, CSS3. И Microsoft стремится к тому, чтобы браузер Internet Explorer 9, который выходит уже не так не скоро, он поддерживал стандарты максимально. Для того, чтобы все текущие стандарты, которые у нас есть, поддерживались в этом браузере. Для того, чтобы мы могли сказать, да, наконец-то, после 10 лет ужаса, который был с нашим браузером, мы стали снова лучшими. А мы были лучшими, потому что в момент, когда был Internet Explorer 5, никаких конкурентов не было. Internet Explorer 6 вообще был супер-мега-прорыв. Сейчас его, наверное, многие не любят. А вот вопрос, кто-нибудь еще использует Internet Explorer 6? Бедные люди. Вчера вечером мне позвонил Яндекс и сказал, найди мне, пожалуйста, Windows 98. Мне надо потестировать Яндекс.Почту, то люди жалуются, что не работает. Я не смог. Windows 98 найти оказалось очень сложно. Мы вам сострадаем с 6-м Internet Explorer, но так или иначе мы стремимся к тому, чтобы люди все-таки обновлялись до последних версий браузера. Пусть это даже будет не 9-ка, пусть это будет хотя бы 8-ка, но так или иначе вы сильно облегчите жизнь себе и другим разработчикам. Ну так ладно, что Microsoft пытается сделать в Internet Explorer, чтобы было хорошо? Конечно, кросс-браузерную совместимость. Опять же, многие тесты, которые проводятся для даже наших приложений, наших Hotmail, наших Exchange, Outlook Web Access, они все проходят на разных браузерах. Мы поддерживаем все браузеры. И опять же, Microsoft, как один из крупнейших разработчиков софта для веба, в том числе, очень заинтересован в том, чтобы все браузеры одинаково отображали то же, что же мы там такое пишем. Поскольку косты на разработку, то есть расходы на разработку, они так или иначе возрастают у всех. При этом Microsoft видит браузер как такое окно в мир, которое фактически для пользователя будет являться чем-то вроде нативного приложения. То есть приложение, которое написано на HTML5 и работает в браузере Internet Explorer 9, должно работать так же быстро, как если бы оно было написано на C++ и работало на десктопе. Потому что большинство приложений, которые будут создаваться дальше и дальше, будут все-таки веб-ориентированными. Если сейчас посмотреть на количество приложений, которые создаются для веба, оно сильно задавливает просто количеством то количество приложений, которые создаются для клиентских платформ. Ну и, конечно же, и производительность, и ощущение пользователя в браузере должны быть такими, как с настольным приложением. Ну так давайте посмотрим на HTML5, на некоторые основные вещи, которые есть в HTML5, какие-то интересные штуки, которые там могут быть. Для начала начнем с простого, что называется, все, что вы хотели знать об HTML5 и боялись или не боялись спросить. Во-первых, в стандарте описан новый doctype. Теперь можно написать doctype как просто doctype HTML. И это будет, значит, документ HTML. Разрешили перекрывающиеся теги. То есть в 4-м HTML нельзя было делать перекрывающие теги. Bold и italics. Теперь можно, но не нужно. Очень вас прошу не делать этого. Но можно. Вот зачем это можно, никто не знает. Отменили обязательное требование к кавычкам атрибутов. Можно не делать, опять же, стоит это делать, потому что большинство парсеров веб-страниц все-таки рассчитаны на то, что кавычки атрибутов есть. Появились бинарные атрибуты, то есть атрибуты без значения. Важно только наличие самого атрибута. Так, например, в теге видео или в теге аудио можно указать атрибут controls без всяких значений, это значит, что должны отображаться контролы управления видео и аудио. Структура документа. Пример валидного документа с точки зрения стандарта HTML5. Вот это валидный документ на самом деле. То есть у него нет head, нет body, но в принципе это валидный документ. В стандарте ничего не описано насчет того, что head, body обязательные элементы. Но опять же, большинство парсеров, которые сейчас работают со страничками, как и парсеры поисковых систем, будут очень сильно не в восторге, если делать такие новые документы. Это может быть очень весело. В принципе, если вы хотите создать веселье Яндексом и Гуглом и заодно сделать так, чтобы ваш сайт не находился в интернете, а это самое главное, основной способ защиты сайта – это разместить его на сервере, сервер спрятать под кровать и отключить от интернета, тогда у вас будет все хорошо. Некоторые элементы в HTML, которые часто использовались, сейчас помечены как устаревшие. Они не отменены, браузер также их должен поддерживать для обратной совместимости, но они крайне не рекомендованы к использованию. В основном это стилевые элементы, то есть это элементы, которые указывали на оформление, это элементы подключения аплетов. Ну и вот самый прикольный элемент, кто-нибудь когда-нибудь использовал этот тег на своих страничках? Зачем? Чтобы мигало так, мигало. Вот. Все до сих пор считают, что а зачем этот тег нам нужен? И когда спрашивали, нужен ли этот тег в стандарте, люди же из Microsoft говорили, знаете, мы в Microsoft это придумали, а можно мы это и убьем? Можно, пожалуйста, это не включать? Хотя я просто видел очень много страничек на народе, на которых этот тег используется для всего текста. Знаете, я не страдаю эпилепсией, но мне кажется, что я начинал страдать, когда я смотрел на эти сайты. Эти теги помечены устаревшими, их не стоит использовать. Некоторые теги с точки зрения стандарта поменяли свое предназначение. То есть в описании в стандарте стало немножко другим, чем то, которое было в четвертом. Внешнее отображение никак не изменилось. Но именно смысл этих тегов поменялся. То есть с точки зрения парсеров они должны немножко по-другому воспринимать. Ну, например, тег OL, он был помечен как абсолит в четвертом стандарте. Я сам удивился, то есть я его часто использовал, но в стандарте HTML4 он помечен как абсолит. То есть он устаревший. В пятом сказали, нет, он вернется. Он не умер, он вернется, и все будет хорошо. Соответственно, ввели некоторые изменения. Так, например, для некоторых тегов очень смешно. Например, тег «и», когда выделение курсивом, это означает, что это изменение интонации текста, произношение текста, которое есть. Например, если вы хотите что-то выделить, вы выделяете его тегом «и», и система, которая анализирует текст, встречаясь с этим тегом в документе, должна посчитать, что этот фрагмент — это есть только изменение интонации. Или, например, тег «б» и тег «стронг». С точки зрения отображения одно и то же, просто выделение болдом. Однако с точки зрения автоматического процессинга документов, «б» — это должно быть изменение стиля, которое не влияет на важность того, что помечено этим тегом. «Стронг» должен выделять важность. Почему это сейчас на самом деле важно? Потому что все больше и больше систем занимаются всевозможными анализом текста для того, чтобы из текста выделять ключевые фрагменты. Так, например, с точки зрения поисковой системы, которая обрабатывает документы, теги, фрагменты текста, выделенные болдом, то есть B, не должны быть как важными восприниматься. С точки зрения strong должны восприниматься как важные, то есть быть более релевантными с точки зрения контента страницы. На пользователя это может не влиять, но это влияет на распознавание текста. Новые элементы, которые появились в структуре документа. Это документ, это header, не head, заголовок страницы, а именно header. То есть фрагмент, который описывает заголовок документа. То, что отображается на странице, но описывает документ. Соответственно, footer. Причем footer элемент может размещаться на странице где угодно. То есть их может быть много. Footer является, вот другого слова, как подвал дизайнерского, я так и не придумал. Footer является как бы тем, что завершает фрагмент документа, либо сам документ. То есть им можно помечать какие-то части статей. Если у вас много статей на одной странице размещено, или блок постов, например, футер может быть под каждым постом. Есть элементы, теги, которые указывают то, что в данном разделе помещен элемент навигации. Например, тегом nav вы помечаете какой-нибудь div или какой-нибудь список, в котором у вас находятся ссылки на навигацию. С точки зрения поисковой системы, ссылки, которые находятся внутри этого раздела, должны восприниматься как элементы навигации, то есть кросс-ссылки с другими страницами сайта, а не как часть документа, что тоже важно для релевантности. Поскольку стандарт HTML5 — это не только отображение документов, это не только то, как пользователь это видит и как разработчик это разрабатывает, но и то, как поисковые системы это воспринимают. То, как это будет в будущем восприниматься для отображения релевантности результатов. Поскольку, как мы понимаем, сейчас найти документ в интернете какой-нибудь полезный становится все сложнее и сложнее. Если это не статья на Википедии какая-нибудь страшная, то часто у вас очень много поискового мусора. Так вот, за релевантность надо бороться. Конечно, это большое поле действия для оптимизаторов, SEO-оптимизаторов, но так или иначе это есть. Еще некоторые теги, которые появились. Например, тег article. Article – тег, который помечает самостоятельную часть контента. Так, например, если у вас на странице много элементов управления, много каких-то меню, новостей, рекламы, всего-всего-всего, и у вас есть, например, кусок статьи или блокпост, или какой-то элемент, например, это может быть в интернет-магазине описание товара, его можно пометить тегом article, это означает, что этот фрагмент на странице является основной контентной частью. Этот article может быть разделен на секции с помощью тега section. Ну и, конечно же, появились самые красивые, веселые теги. Это аудио-видео, теги, которые говорят о том, что браузер может отображать видео и аудио без необходимой установки плагина. То есть браузер должен по умолчанию поддерживать отображение видео. И теги SVG и Canvas. SVG позволяет вам рисовать двухмерные картинки с помощью XML-разметки, а Canvas — это такая поверхность для рисования, где JavaScript вы можете рисовать то, что вы хотите. И вот на этом мы тоже немножко посмотрим. Еще одна вещь, причем довольно скользкая в стандарте. Так, например, новые элементы форм описано, что должны быть специальные элементы, которые позволяют вводить строго типизированные валидированные значения. То есть, например, если у вас есть элемент color, в него можно ввести только значение цвета. Если у вас есть элемент, например, месяц, или там, неделя, или время, туда должна быть возможность вводить только соответствующее значение там, месяца, каком этого ни был виде. В чем скользость этого фрагмента? Сейчас в стандарте не описано, как это должно отображаться. То есть как это браузер будет отображать эти элементы, не указано. Указано ли то, что если есть такой элемент, который помечен типом соответствующим, то этот элемент должен принимать только соответствующее значение. Как это будет выглядеть, никто не знает. Но этот пример... Пример этого можно посмотреть на том, как, например, выглядит поле для загрузки файлов в Internet Explorer, например, в каком-нибудь Google Chrome. Если вы сравните, в Internet Explorer поле, обычно текстовое поле, где есть путь к файлу и дальше кнопка «Browse», в Chrome это без текстового поля просто как метка отображается. То есть там нету границ текстового поля. Опять же, это останется немножко на откуп создателей браузеров, либо в стандарте как-нибудь пропишут, что это обязательно должен быть зеленый квадрат, внутри должен быть черный квадрат и вокруг желтые пятна. И мигать. Я надеюсь, что так случится, когда они соберутся в следующий раз в Амстердаме и придумают это. Элементы аудио и видео. Их очень долго ждали. Представляете, мы размещаем видео, аудио, подключаем ссылочку, никаких плагинов не надо. Не надо думать о всяких флешах, сильверлайтах, ActiveX-ах, каких-нибудь еще чем-нибудь, что отображает элементы. Это прекрасно. Не надо плагинов. Управляется все это JavaScript, причем полностью. Добавление контролов, проигрывание, остановка, воспроизведение, перематывание. Тег просто добавить на страницу, никаких придумывать не надо плагинов. Если помните, когда Applet и ActiveX использовали, надо было еще GUID туда вставлять, еще что-то. Много разного сложности были при генерации. Кодеки, которые поддерживаются, то есть для аудио это MP3, AS и для видео H264. Нету DRM-а поддержки. В стандарте она никак не прописана. И тут есть плюсы и минусы. С одной стороны, плюс. Можно легко вставить видео. Отлично. Есть минусы. Что мы теряем? У нас нет сейчас прямого, простого способа контролировать загрузку или пропускную способность канала. Например, возможность Silverlight по стримингу. Если кто-то был на предыдущем докладе у Миши Черномордикова, скорее всего, он там это рассказывал как раз. Есть возможность, например, загружать только необходимую часть контента видео, там, плюс сколько-то секунд, для того, чтобы у пользователя был такой гладкий процесс просмотра. Есть возможность автоматически определять скорость канала и менять битрейт. Это есть в Silverlight, и этого нет в HTML5. Поэтому здесь, в данном случае, Silverlight по-прежнему будет использоваться вовсю, поскольку все-таки сценарии с тем, что вам нет необходимости отдавать полностью весь контент, а только фрагмент, они все чаще и чаще возникают. Поскольку чем больше у вас пользователей, чем больше у вас контента, тем больше загружаются каналы, причем большая часть трафика она является нецелевой. Большинство пользователей не смотрят видеоролики целиком. Так же, как и аудио, возможно, никто не будет смотреть целиком. Но, опять же, зависит от ваших конкретных сценариев. И здесь Silverlight приходит к нам на помощь. В случае с тегом аудио. Очень просто. Ставили тег, написали аудио. Например, если добавили элемент controls, тот самый бинарный тег, у нас появляются элементы играть и поставить на паузу. Управляется JavaScript. По факту мы указываем источник аудио, и этому элементу устанавливаем атрибут какой-нибудь, например, типа автолоу, то есть при загрузке сразу начинать играть. И, собственно, все. Мы с помощью JavaScript управляем проигрыванием аудио на странице. Опять же, с помощью JavaScript мы можем генерить эти теги в DOM-модели документа. То есть мы можем просто JavaScript создавать аудио столько, сколько нам нужно. При динамической работе это может быть очень полезно. Особенно для порталов, которые выводят большое количество музыки для прослушивания. Например, по 15 секунд для того, чтобы могли сделать превью, потом купить этот трек. Это здесь есть. Тег видео. Все абсолютно то же самое. Плюс есть возможность указать такую картинку, которая будет появляться до того момента, как загрузилось видео. То есть у вас пока еще видео нет, у вас загружается картинка, пока идет буферизация, пока идет загрузка видео, у вас отображается какая-нибудь картинка. Вот в данном случае какая-нибудь PNG-шка. И опять же полностью управление JavaScript того, что происходит именно в самим элементом видео. Это, скажем так, основные части того, что важно, нужно знать про HTML5, что можно использовать прямо сейчас. Пойти и в массу, в народ двигать аудио, видео. Я вот смотрю, что некоторые люди после обеда засыпают. Все встрепенулись. Я просто тоже. Я не обедал, но засыпаю. На своем докладе я часто бывает засыпаю. По мне видно. CSS3. CSS3 — это то, опять же, что ждали очень долго. Потому что в CSS3 появились такие замечательные возможности, как, например, граница border radius. Наконец-то дизайнеры могут делать скругленные края без необходимости рисования всяких гифов, PNG-шек, JPEG-ов. Я до сих пор помню мой ужас, когда лет примерно 10 назад мне сказали, а сделай нам, чтобы у нас все вот эти вот элементы на странице все были со скругленными краями. И я таблицами верстая вставлял там эти фрагментики все, а на разных разрешениях это еще разрешалось. Я, в общем, возненавидел все. И тогда сделал просто фиксированную ширину колонки под любое разрешение, по центру страницы. Ну, знаете, так вот бывало. Нерасползающийся дизайн. До сих пор себя ненавижу за это, за малодушие. А сейчас у нас есть просто параметр в CSS, который позволяет нам сделать скругленные края. Причем радиус даже может быть другой. Мы еще на примерах посмотрим, что его можно по-разному модифицировать. Фоновые изображения можно накладывать несколько. Можно указывать смещение, можно друг относительно друга их накладывать, сделать им полупрозрачность. И таким образом можно с помощью нескольких фоновых картинок делать какие-то красивые вещи. Опять же, мы на это посмотрим. Это на самом деле удобная возможность в том случае, когда вам нужно подчеркнуть какие-то элементы композиции вашей странички. Вы хотите загрузить еще одно фоновое изображение, его также повторить, ну, например, повторить его не с самого верху страницы, а с какой-нибудь позиции. Например, выделить верхнюю часть странички и нижнюю часть странички. При всяких градиентных заливках, когда вам надо разным градиентом это сделать, вы можете просто сделать две разные картинки с разным градиентом и накладывать их друг на друг друга и получать разные красивые картинки, психоделические. Опять же, вот хороший фон, чтобы желтые пятна и мерцали. Вот это моя мечта, чтобы все странички были такие, тогда можно будет не пользоваться интернетом. Еще одна вещь, которая тоже очень полезна. Раньше, если мы были оригинальные, креативные, использовали красивые, клевые шрифты, делали мега-страничку с клевыми шрифтами, пользователь открывал, а у него все там какой-нибудь Times New Roman и Arial, или Курьер, или там Вердана, какие-нибудь такие шрифты, и вся креативная идея пропадала. Потому что у пользователя в системе не было этих шрифтов. Теперь их можно внедрять через CSS. Вы можете непосредственно при описании стиля указать font family и указать адрес, из которого браузер может загрузить шрифт и с помощью этого шрифта отобразить пользователю этот элемент. При этом шрифт не устанавливается в системе, шрифт так и находится на вашем удаленном сервере, он используется только браузером для рендеринга. И можно делать совершенно разные вещи. Вот кто-нибудь знает, сколько шрифтов существует в мире? Хотя бы примерно. Разных типов. Есть предположение? Пара миллионов, да. Как сказал один известный дизайнер, он сказал, есть очень точное русское числительное, которое описывает количество шрифтов. Я смотрю, что многие знают русский язык. Так вот, в данном случае вы на странице один раз описываете стиль, font face прописали, и дальше потом на страничках, где CSS подключен, можете использовать шрифт, что совершенно приятно и прикольно. На самом деле это особо применимо в сайтах журналов, где, например, надо своим каким-то хитрым шрифтом отображать какие-нибудь фрагменты врезки статей, либо на разных текстовых баннерах. Потому что сейчас новый тренд делать баннеры все-таки текстовыми. Не гифки какие-нибудь грузить или PNG-шники, а делать текстовое объявление какое-нибудь красивое. Теперь можно туда шрифтов какие-нибудь носовать. И опять же, желтые мерцающие пятна. Вот, пожалуйста. Есть люди, которые занимаются рекламой, которые текстовое объявление делают? Вот. Нет? Жаль. Но если вы их увидите, передайте им, что, пожалуйста, надо сделать желтые мигающие пятна во всех рекламных объявлениях. Я лично буду кликать на каждое. Причем несколько раз. Вторая вещь, которая появилась интересная, которая прописана в CSS3, и она очень полезна с учетом развития разных устройств, появления разных экранов, разных разрешений и разных форматов. Это Media Queries. Возможность указать, для какого устройства, для какого, например, экрана применяется тот или иной CSS-файл. Так, например, с помощью Media Query мы можем указать, что данный CSS применяется к страничке только в том случае, если у него разрешение экрана максимальное 1200, минимально, ну тут как-то очень хитро я написал, но они, это разные строчки, они не относятся к одному файлу. Что это приносит? Например, если мы разрабатываем для мобильного телефона, мы определяем, что если у нас разрешение экрана там, 320 точек, мы выводим один CSS, который все выстраивает в какую-нибудь линию, весь текст у нас полностью в колонку идет и нормально на телефоне читается. Если ту же страничку открывает пользователь на браузере с большим разрешением, у него отображается все по-другому, совершенно по-другому. Причем Media Queries динамически применяется, то есть если человек открывает браузер и ресайзит браузер, меняет окно, размер окна, размер, соответственно, экрана и разрешение, которое уделяется страничке, меняется, и Media Queries применяются автоматически. CSS перестраиваются, и оформление странички меняется. Особенно это важно с развитием всяких таких девайсов, которые, знаете, на руках такие носят, такие вот, и в них что-то пальцами тыкают. Я слово забыл, как они называются. Планшеты. Вот в планшетных девайсах это очень важно, потому что сейчас вы открываете какой-нибудь тот же там самый Hotmail на обычном компьютере, у вас один интерфейс. Откроете его на планшете, он будет по-другому весь переколбашен. Причем все равно на каком планшете вы это откроете, даже если на планшете, где Silverlight и Flash пока нету. Не будем называть название, все догадались. Еще одна вещь очень полезная, которая в принципе разными свойствами реализуется, например, в jQuery, библиотеке JavaScript, там были разные селекторы, они и так уже реализованы, а это теперь нативная поддержка в CSS3. Использование селекторов, которые позволяют вам выбирать именно те элементы, которые вам нужны. Так, например, вот такой синтаксис H2+P говорит, что мы хотим выбрать все элементы параграфов, которые идут сразу же после элемента H2. То есть у нас есть H2, под ним какой-то текст, с помощью этого текста мы можем выбрать эти элементы. Пример других селекторов. Например, есть псевдоклассы, которые позволяют выбирать родительские элементы, то есть дочерние элементы, которые идут вложенными, и, например, выбирать только нечетные. Понятно, область применения. Берем табличку, раскрашиваем разными цветами. Выбираем только нечетные строчки из этой таблички. То же самое есть элементы, например, мы хотим выбрать элемент TD, который вложен в TR, который вложен в табличку тест. И опять же, можно разные селекторы здесь применять. Селекторов по описанию их там несколько десятков всевозможных. С помощью этого вы можете практически любой элемент странички группировать с другими элементами, которые вам нужны. И применять одно и то же CSS правило для этих элементов. Все эти селекторы можно использовать при описании класса, при описании правила в CSS-файле. В CSS-файле вы прописываете, как обычно, там, идентификатор элемента и после этого какой-нибудь селектор. Тогда будут выбраны только элементы, которые внутри этого элемента вложены и удовлетворяют этому правилу. Это на самом деле очень удобно с точки зрения дизайна. Вам нет необходимости переделывать страничку под вашу конкретную задумку. Вы можете выбрать любой элемент, где бы он хитро не был расположен, с помощью этого селектора. Еще одна вещь полезная и удобная – это возможность отображения цветов, то, что называется это HUSL, Hue Saturation Lightness, плюс четвертый канал появляется – это прозрачность. Вы можете указать в процентах параметр цвета и указать степень прозрачности. И таким образом цвета вы можете задать достаточно легко. Это на самом деле очень полезно для многих дизайнерских сред, которые выдают цвета в этом формате. Если у вас цвета генерируются в этом формате для каких-то векторных картинок, полувекторных картинок, вы потом их генерите в HTML, и у вас сразу есть возможность не конвертировать эти цвета в HTML цвета, а использовать HSL. Свойство прозрачности. Вот пример, который показывает, как можно использовать двойной фон и прозрачность. Мы накладываем одно изображение на другое, делаем одно изображение полупрозрачным. Очень просто. С помощью координат можно подогнать изображение одно над другим и дальше делать всевозможные интересные эффекты, меняя, например, прозрачность, можно выделять или, наоборот, скрывать элемент. Вместо, кстати, вот этого тега MarkQ, который мигает, можно сделать JavaScript, который будет в CSS прозрачность менять. Будет почти мигать, но еще будет красивый такой эффект. Но опять же, желтые пятна, мы все помним, желтые пятна на зеленом фоне мигают. Это важно. На каждой странице, хотя бы в подвале. Ну и еще, поговорив про CSS3, хотелось бы поговорить про несколько элементов, которые есть в браузере, прежде чем мы пойдем к демонстрации, про которые нельзя ничего не сказать. Ну, про JavaScript скажу одно очень просто. Он работает теперь реально быстро. Очень быстро. Буквально вчера вышел превью 7 Internet Explorer 9 и предлагаю просто самим убедиться, установить себе его с IETF драйва, запустить и сравнить его производительность со всеми другими браузерами. Производительность совершенно потрясающая. Я вот всю ночь радовался, даже не спал просто по этому поводу. Радовался, ура! В принципе, производительность уже давно была хорошая. Но еще несколько элементов, по которым бы хотел сказать, очень важно отметить. Элемент DOM Storage. DOM Storage, хранилище, DOM, оно появилось в Internet Explorer 8. Но оно как-то не распространенно было к использованию, но вот мне хотелось бы про него поговорить отдельно. Сейчас мы очень часто используем куки-файлы для хранения каких-то данных на клиенте, для того, чтобы потом к ним вернуться и с ними воспользоваться. Есть аналог, это DOM Storage. Он бывает двух видов, уровня сеанса и уровня локального хранилища. Уровень сеанса работает на уровне действительно сеанса пользователя, точно так же, как вот куки уровня сеанса. Уровня локального хранилища работает перманентно. Оно сохраняется, оно не устаревает, оно есть и есть и есть. В чем преимущество использования DOM Storage по сравнению с куки-файлами? Например, у вас есть два окна параллельно открытых. У вас есть куки-файл к этому сайту. В куки-файле прописано что-то. Ну, например, пусть это будет сайт покупки авиабилетов. В куки-файле прописано, какие билеты вы покупаете. В обоих окнах у вас одно и тот же куки-файл. Вы в обоих окнах купите, покупаете два билета. Ну, это я плохую ситуацию рассматриваю, когда разработчики совсем криворукие. Но, к сожалению, так бывает в 80% случаев. Я на себе испытал, когда в двух местах на двух окошках щелкаешь кнопку, а срабатывает два раза. Это потом очень неприятно. Так вот, можно сделать в данном случае DOM Storage на уровне сеанса, который будет только для одной вкладки. Уровень сеанса живет только во время проживания одной вкладки. Вот одна вкладка работает, странички в ней меняются, все происходит, уровень сеанса живет в этой вкладке. Как только вкладка закрыта, данных сеанса больше нет. Они уникальны для каждой вкладки. То есть вы открыли другую страничку, у вас там отдельные свои данные. Локальное хранилище несколько иначе. Оно доступно всем страницам. Когда бы вы ни заходили, локальное хранилище для вашего домена будет держаться. Плюс в локальном хранилище сейчас можно хранить что-то порядка 10 мегабайт данных. То есть это нет ограничения, как у куки-файлов, до этого памяти там сколько-то килобайт, типа 4. В локальном хранилище нет. Почему я все время хожу и всем рассказываю про DOM Storage? Я это все время делаю. Как вам часто, наверное, встречалась картинка, когда вы открываете страничку, начинаете писать сообщение в блок, прямо в онлайн-редакторе. Да, я понимаю, что надо делать это в LifeWriter'е, но иногда пишите комментарий или что-то еще пишите. В этот момент пропадает соединение. Или сервер пропадает. Ну, мало ли, пришел АБЭП, его забрал и унес. Или еще что-то случилось. В общем, что-то плохое происходит. Вы нажимаете «Отправить», хлоп, текста нет. У вас сильное расстройство, разочарование. У меня так было всего лишь несколько раз. Я теперь всегда в блокноте пишу, потом копипащу. Или что-то еще. Но это очень обидно. Иногда бывает, забываешь и думаешь, ну ладно, я тут напишу две строчки очень быстро в Фейсбуке, в ответ на комментарии, начинаешь писать. Где-то к концу третьей страницы, там где пишешь, я вам пишу чего же более, все грохается и очень плохо становится. Так вот, моя мечта в том, чтобы создатели сайтов использовали DOM Storage. Потому что вы можете сохранять в локальном хранилище текущие данные. Вот, например, вот здесь хороший пример приведен. Допустим, вы пишете блокпост, пишете, он сохранится в локальном хранилище. Если вы закроете браузер, если сайт умер, если у вас ноутбук взорвался, ну, ноутбук взорвался, диск главное перетащить другой, вы его воткнете, запустите, и все хорошо. Ваше сообщение сохранено. И сайт, когда откроете ту же страничку, может обратиться к локальному хранилищу, проверить, есть ли там такой ключ, по этому ключу поднять текст, показать его вам, и вы будете в восторге. Любой пользователь, который хотя бы раз терял текст в браузере, обнаружив, что он его не теряет, будет в счастье. Я на каком-то сайте, у меня, как это случилось, вот я вот расскажу, как я был посвящен в это. На каком-то сайте я писал долго-долго жалобу, длинную такую. Написал, нажал отправить, а у меня нет интернета. Все закрылось, еще браузер грохнулся, потому что была ранняя превью. Я очень... Нет, к сожалению или к счастью... Я закрыл, оно все грохнулось, я так расстроился, я очень расстроился. У меня было плохое настроение. Жалобу я пишу только под очень плохое настроение. У меня было очень плохое настроение, стало еще хуже. Я понял, что все, жизни нет. И что же, потом я открываю окно, мне Internet Explorer говорит, это был еще 8-й, он говорит, чувак, хочешь я тебе вкладку остановлю? Я говорю, ну, восстанови уж. Восстанавливает, и вдруг появляется надпись, восстанавливает ваш блок сообщений, хоп, и появляется текст. Я был в восторге. Я 3 дня ходил всем коллегам, друзьям, знакомым рассказывал, смотри, какой клевый сайт, какие разработчики, я их всех люблю. Всех лично. Вот готов там это. Я им даже цветы послал, на самом деле. Между прочим, эта организация называлась налоговая полиция. ФНС в броне. Они, кстати, потрясающие ребята. Они научились даже по электронной почте отвечать. Они официальные письма с исходящими номерами по электронной почте присылают. И даже лексику там используют нормальную, вроде ты задолбал. Следующая вещь, очень интересная, которую тоже полезно использовать, это Canvas. Canvas — это фактически некая область на документе, в котором вы можете с помощью JavaScript что-то рисовать. И с помощью Canvas можно делать очень разные интересные вещи. Почему? Потому что Canvas — это векторная штучка. Как мы рисовали без Canvas? Мы брали картинки, MG какие-нибудь, JPG, PNG, их загружали, их как-то там между собой двигали. Это все прекрасно, но когда мы зуммируем изображение, делаем больше-меньше, картинки, у них есть какой-то предел разрешения. Большое разрешение не будешь выкладывать, потому что загрузка будет долгая. Соответственно, делаешь маленькое разрешение. Зуммируешь, все плывет, ползет, как-то все не так красиво выглядит. С Canvas этого нет. В Canvas вы можете взять и рисовать через JavaScript. Есть уже на самом деле даже инструменты, которые позволяют вам нарисовать картинку, а она потом конвертнется в инструкции JavaScript, которые будут рисовать на Canvas. Я думаю, таких инструментов будет все больше и больше, поскольку это достаточно популярная штука. И она может пригодиться практически везде, где вам нужно рисовать. Графики рисовать, какие-то таблички, все что угодно можно рисовать на Canvas, это все будет векторно и красиво. На самом деле, при этом рисование в этом Canvas, оно ничем практически не отличается от того, что мы рисовали, например, в GDI на веб-формах. Кто-нибудь когда-нибудь на веб-формах, на вин-формах пытался рисовать графики, всякие какие-нибудь таблицы. Примерно то же самое. Первые 3 дня материшься, а потом понимаешь, что, ну, в общем-то, все просто как-то. Потом пишешь программу, которая рисовалку из Paint, без BMP-шки делает нормальные инструкции, и вообще в счастье становишься. Примерно до следующего пожелания заказчика. SVG. Еще один формат, который позволяет в XML описывать векторное изображение. Мы берем и в XML-описании в формате SVG, опять же, стандарт есть на V3C, можем нарисовать какое-то изображение, что тоже может быть очень полезно. Оно зуммируется, масштабируется, и SVG, он как раз еще больше подходит для сред, которые экспортируют изображение. Если вы посмотрите, модные графические редакторы умеют экспортировать в SVG. А дальше вы можете SVG, XML-фрагмент вставлять на страничку, и уже дальше, поскольку это всего лишь текст XML, делать с этим XML все, что хотите. Можете на сервере с ним что-то сотворить, там, переколбасить, изменить параметры. А можете на стороне клиента через JavaScript обращаться к XML, можете экспас выражениями что-то выбирать, менять. Это все очень удобно и хорошо. Причем в обе стороны вы можете изображение это отобразить, потом понять, что с ним произошло, JavaScript перестроить его модельку, сохранить его на сервере, сделать все что угодно. И это на самом деле действительно очень удобно. И почему вот эти SVG и Canvas они появляются в браузере? Потому что все больше и больше графики в браузере необходимо отображать. Все то, что раньше когда-то можно было делать фактически нормально только с помощью флеша, потом с помощью Silverlight, сейчас можно делать и с помощью HTML5. Что здесь хорошего, что здесь плохого? Хорошего, в общем-то, все. Новые возможности всегда хорошо. Новые возможности даже убить себя об стенку или отстрелить себе ногу – это всегда прекрасно. А в случае с Canvas и SVG здесь это не так опасно, как давать оружие мартышке. Но плюсы и минусы здесь есть соответствующие. Если мы используем, например, Silverlight какой-то плагин или Flash богопротивный, все-таки лучше Silverlight использовать. У нас и разработка проще, у нас средства дизайна рисования сейчас какие-то такие клиентские, привычные, нормальные. В случае с SVG, в случае с Canvas надо будет что-то изучать новое, получать какие-то преимущества. Качество работы с изображением, качество работы с видео-аудио. Так, например, здесь в браузере в HTML5 вы можете нарисовать все, что хотите, сделать очень красивым, потрясающим. Но если вы хотите делать еще какое-нибудь видео там, с трансформациями, каким-нибудь кручением, мерцанием, полупрозрачностью, то, конечно, вам придется в данном случае использовать какой-нибудь Silverlight. Желательно не какой-нибудь, а прямо такой сильверлатистый сильверлайт. Ну хорошо, на этом я покажу слайдик с ресурсами и все-таки продемонстрирую какие-то вещи непосредственно в браузере, для того, чтобы нам всем стало весело и хорошо. Основные ресурсы, на самом деле, это сайт v3c.org. На dev.v3c.org есть все спецификации. Можно посмотреть на то, как выглядят сейчас рабочие драфты. Можно даже перейти, посмотреть на то, как тестируются стандарты, какие есть сейчас элементы, которые уже реализованы, где они реализованы. Все это на v3c.org собрано. И еще одну вещь я тут добавил. Нашел очень интересный блог, в котором лежит PDF-чик, и в нем буквально 2 странички про то, как рисовать на Canvas. Очень интересный формат. Не знаю, есть ли такие по каким-то другим технологиям, но очень хорошо описано. Просто можно себе распечатать, поставить и заниматься рисованием на Canvas. И когда будет подходить начальник и спрашивать, а что это ты тут делаешь? Можно сказать, я на Canvas рисую. Это важно. Очень. Так давайте посмотрим на какую-нибудь демонстрацию. И даже не на какую-нибудь, а непосредственно на демонстрацию Internet Explorer 9. я открываю замечательнейший превью. А кто уже успел установить себе 7-й превью Enter Explorer 9? 2 человека. 3. 4. 4. 5. 5. Но там человек с двумя руками, он считается за двоих. 7. 7 человек. 7 человек успело установить превью 7. С точки зрения математики, так скажем, методом индукции идя, значит, 8-ю превью установит 8. Прекрасно. Ну хорошо, давайте посмотрим на несколько простых примеров. Прежде всего, здесь на сайте Test Drive Internet Explorer есть... А, кстати, кто не видел сайт Test Drive Internet Explorer? Ух ты. Это прекрасно. Ставьте себе превью. В любом поисковике набирайте Internet Explorer 9, Test Drive. Вам находится прекрасная ссылка. Там есть большое количество примеров производительности. Можно посмотреть, в общем-то, все, что угодно. Ну, давайте страшную какую-нибудь демку, просто для того, чтобы показать, насколько производительно работает браузер. Там существует большое количество разных примеров, которые показывают, как можно быстро работать с изображением. Вот я, к сожалению, все время с этими демками в ужасе нахожусь, потому что здесь кликать надо. В общем, это почти как желтые мерцающие круги. Это вот поэтому я люблю такие демонстрации. Там можно что-то делать, и там вот что-то происходит. Мышкой вводишь, и картинки летают. Причем FPS 60 — это достаточно хорошо. Я бы сказал, даже очень-очень хорошо. Вот единственное, к сожалению, что приходится каждый раз делать вот так. Так. На самом деле там очень много. Вот есть, например, мой вообще любимый пример, называется психоделический браузинг. Это даже лучше, чем желтые круги на зеленом фоне. Текст появляется, и все это дело как-то печатается, все эти эффекты есть. Надо только кликать. Ну вот, оно началось. Кто-нибудь помнит гипножабу? Вот это оно. Скорость очень неплохая, а при том, что там идет конвертация цветов, то есть там много разных операций происходит. За счет использования GPU ускорения на графической карте браузер делает совершенно прекрасные вещи. Видите, 1810 изменений разрешения в минуту. Еще один какой-нибудь хороший пример я вам покажу, для того, чтобы вы окончательно поняли, что браузер этот прекрасен. Кто-нибудь помнит фильм, в котором были такие штуки? Вот оно вот. Вот, представьте, разработчики, они очень любили этот фильм, и они мечтали когда-нибудь сделать, чтобы это было все хорошо, и можно было в браузере это делать. И вот оно, вот оно. Вот оно есть. Там даже какие-то осмысленные слова пишут первые 50 минут. Окей, ну это относительно скорости. Ну ладно, еще одну какую-нибудь, ну самую-самую такую картинку забавно. Я специально не буду запускать, сравнивать это с другими браузерами. Очень рекомендую открыть рядом два браузера, хороший, в смысле Internet Explorer 9, и какой-нибудь другой, и запустить в нем. И посмотреть, насколько быстро будут работать другие браузеры. Так или иначе, там есть много разных интересных эффектов. Я уверен, что какие-то браузеры, какие-то демки смогут даже сделать, в общем, неплохо. А, ну вот эту демку я не могу не показать. Это прекрасная демонстрация, она потрясающая. Вот сделать на сайте табло, как в аэропорту, это всегда приятно. Здесь, опять же, есть хорошие эффекты скорости работы браузера. Он прокручивает изображение. С хорошей скоростью. Кто успевает читать, кстати? Вот это, наверное, все уже прочитали. Ну, прекрасно, прекрасно. Хорошо, давайте посмотрим на демки уже непосредственно HTML5. То, что я говорил про искривленные края. Вот border radius. Border radius у нас указан 0. У нас нормальное такое прямоугольное изображение. Нажимаем на ссылочки и можем менять. Параметры убирали, анимировали, сделали его хитрым. Мы можем у border radius указывать разные параметры для разных краев и делать формочки разной формы. Как видим, такая форма. Это, конечно, не желтые круги на зеленом фоне, но, опять же, красивый эффект. Если бы ко мне пришел заказчик 10 лет назад и сказал: «Дорогой Гайдар, я очень хочу, чтобы на страничке у меня были все, знаете, как вот у Пикассо картины, и вот еще архитектор Гауди прекрасный есть. Вот можно их скрестить и сделать, вот, чтобы вот все было вот так. я бы сказал этому заказчику, как Тёма Лебедев, 1 000 000 евро. Сейчас, в принципе, я все равно сказал 1 000 000 евро, вдруг кто-нибудь согласится. Но теперь это сделать гораздо проще. Давайте посмотрим еще какую-нибудь хорошую демонстрацию. Пример Media Queries. Как я говорил, вот у меня есть несколько CSS-файлов под разные разрешения на моем экране. В данном случае под разрешение 1024x768 у меня есть вот такой лейаут для моих элементов. Я меняю размер браузера, и мы видим, что происходит. С помощью CSS скрывается текст в этих квадратиках. То есть мы видим, что мы ресайзим, изображение уменьшается, а если в какой-то, на каком-то уровне, вот, например, это разрешение мобильного телефона, у нас пропадают даже рамочки и названия на этих рамочках. И все это сделано очень просто. Есть документ, в котором есть текст, картинки, описание, и есть несколько CSS. Три разных CSS. Что сделать? Повернуть. К сожалению, я не умею окно браузера вот так переворачивать. Это, наверное, будет фича Windows 98. В смысле, ну, 7, 8, 9, 98. Вот, к сожалению, пока я так не знаю. Я могу монитор перевернуть, но не поможет. Наверное, нету датчика переворота. Это то, что касается Media Queries. Еще одна вещь, которую надо показать, наверное, CSS-селекторы. Вот, собственно, селекторы. У меня есть страничка, на которой много разных элементов. P, элемент header где-то сверху, дивы, все между собой вложены. И, например, есть возможность выбирать с помощью селектора части элементов, применять к ним стили. Например, выбираем вот это. Мы выбрали элемент P, у которого нету как бы вложенных элементов. Или, например, давайте сделаем какой-нибудь другой селектор. Например, вот такой. Div, вложенный в div. Таких у нас элементов на страничке нет. А если сделать, например, P, вложенный в P. И таких нет. А вот если, например, сделать P, который идет сразу после P, и таких нет. А если сделать div, который идет после div, все дивы, в общем-то, выделились, практически все. Поскольку первый самый не выделился, а все остальные у меня выделились. Соответственно, мы можем что-то делать с этими разными элементами. Можем выбирать, например, только выбранные, дизейбленные, enabled элементы. Вот я, например, по дизейбленной выбрал. Можем с помощью селекторов удалять элементы таблиц. Можем делать многие разные вещи. Очень красивые. И самое главное, простые. То есть мы управляем набором элементов на страничке HTML буквально в несколько строк кода, выбирая то, что нам нужно. Давайте посмотрим еще один какой-нибудь хороший пример. Например, так, SVG Tweet Cloud. Пример того, зачем нужно SVG. Вот в данном случае у меня используются GIF-картинки для того, чтобы рисовать облачка. И когда я делаю зум, я могу видеть, что все прекрасно, ссылки, которые у меня текстом, они все отличные, однако мы видим, что на краях картинок они все-таки размываются при разном разрешении. Если мы делаем какое-то интерактивное приложение, любое совершенно, которое требует увеличения и уменьшения картинок, в случае с картинками у нас все время проблема с разрешением. Обычно проблема это решалась тем, что мы делали картинки разных разрешений и загружали в зависимости от необходимого разрешения ту картинку, которая нам нужна. Теперь мы делаем то же самое с SVG. Используем картинку SVG, делаем зум. Поскольку картинка векторная, мы видим, что даже на очень большом разрешении у нас идеальные прямые линии или кривые линии. И все так прекрасно, все плавно и хорошо зумируется. А этот пример, кстати, тоже очень забавный. Вы можете посмотреть код этой странички, когда зайдете. Эта страничка умеет еще из Твиттера по какому-нибудь ключевому слову что-то находить. Что бы нам поискать в Твиттере? Правда, единственное, только на английском языке. Давайте. Я вот не пробовал искать себя, кстати. Мне пришла в голову гениальная идея. Что основного на английском про меня говорят? Talks. Да, я часто разговариваю, так бывает. Ну, вообще слова какие-то хорошие все. Hope, truth, Russia, girl. А, интересно. Интересно, интересно. Давайте кого-нибудь еще поищем. MS-платформа. MS-платформа. На! Интересно, он выводит только на английском, то есть должен быть ха. Это все-таки ха. Кто пишет ха про MS-платформу, интересно? 2011, now, MS-платформа. Гейтса поискать? Ладно, по слову Gates. Что говорят в Твиттере по слову Gates? По слову Gates. Вот сюда не смотрим, не смотрим. Смотрим туда. 4 PM. Это что? 4 PM 15 долларов. Это явно что-то. Давайте еще кого-нибудь одного посмотрим. Кого ищем? А, Путин — это политическая тема, мы не будем ее затрагивать. Балмер. Балмер думает о телефоне, нашем телефоне. И это правда, в принципе. Балмер думает о нашем телефоне. В отличие от Стива Джобса, который дает всем свой. Ну хорошо. Давайте, чтобы, как сказать, немножко заканчивать уже наше веселье, хотя веселье никогда не продолжается, посмотрим на вещи, которые можно сделать в браузере. Да, их можно сделать в любом браузере, их можно было сделать и раньше, но очень тяжело. Вот мой любимый пример. Редактор иконок в браузере. Настоящий полноценный редактор иконок. Мы его открываем. Он как раз построен на Canvas. Это полноценный редактор иконок. Про него скажу две вещи. Первое, что он действительно крутой. Мне очень нравится. Можно рисовать изображения. Делать их под разные разрешения. Можно загрузить сюда какую-то иконку. Вот если у меня ICO-файлы, интересно. Если у меня есть какие-нибудь ICO-файлы, ну вот где-то есть. Например, иконка от Orchard. Она где-то хитро запрятана, я ее найду. Я загружаю сюда картинку иконки. Оп. Выбираю разрешение, которое я хочу показать, но нету. И вот они, разные разрешения, с которыми я могу что-то делать. Я могу переключаться и рисовать на редактор иконок, менять здесь цвета, менять все что угодно, рисовать тут всякие вещи. Надеюсь, психиатров нету, а то мало ли оттрактуют еще как-нибудь то, что я тут нарисую. Самая прикольная вещь — это работает в браузере. Это загружает, выгружает картинки, можно сохранить эту картинку, дальше ее экспортировать непосредственно из браузера. Он ее тут сейчас нам сгенерирует, и это классно. Что еще более классно, это лучший из редакторов иконок нормальных, которые есть, потому что Microsoft, изобретатели формата ICO, не сделали нормального редактора иконок. Если кто-то рисовал иконки в Visual Studio, вы знаете, как это выглядит. Этот гораздо лучше. И это меня потрясает. Возможно, нам нужен был Internet Explorer 9 для того, чтобы дойти до этого. Вот пример такого редактора иконок в браузере. И здесь это элемент Canvas, на котором рисуется с помощью JavaScript то, что нам необходимо. Есть ввод-вывод. Поскольку Canvas полностью управляется из браузера, мы можем с помощью JavaScript понимать, что же там рисуется, и из него восстанавливать какие-то изображения в обе стороны. Вот такая, в общем, замечательнейшая вещь. И на этом я хотел бы вернуться в презентацию и показать еще один обязательный слайд, который меня просили показать, и даже два, про курсы и сертификацию. Если вы хотите чему-то научиться или хотите отсертифицироваться, вам сюда. Я думаю, на каждом докладе это показывают обязательно. И вот этот слайд тоже. Здесь очень много текста, но так или иначе, у нас есть разные специальные предложения по обучению, сертификации. Идите обучайтесь, сертифицируйтесь, и будет всем нам счастье. Ну и самый обязательный слайд. Нам очень важно мнение о докладе. Мне особенно тоже важно. Поэтому люблю комментарии, кроме «привет». Хотя «привет» тоже можно. И очень люблю читать форм-анкет. Вот расскажу забавный случай, последние оставшиеся несколько минут доклада. После одной из конференций «Платформа», на которой выступал Рома Сдебский и Миша Черномордиков вместе на сцене, у них был совместный доклад, они рассказывали про Silver WPF, в анкетах кто-то написал: «Очень понравилось выступление Ромы Зубского с сыном». И мы до сих пор вспоминаем это с большой теплотой. А вообще мне очень нравится, когда передают приветы в комментариях вот докладу. Хочу передать привет. Агентство, которое занимается цифровкой анкет, оно все это тщательно забивает в Excel, а потом мы это еще читаем. Так что будьте, пожалуйста, внимательны к людям, которые будут забивать ваш текст. Спасибо.